Глава 18. Эдуард Уинстон вступил в двери первым, ведя за собой худого шатена лет 30 в темно-зеленом костюме и коричневых чулках. Прямо за ним, точнее у него под рукой, шла девочка лет 11-12. Она тоже была худенькой. Светло-каштановые волосы уходили со лба назад, прижатые жестким белым чепчиком. Одежду ее составлял дымчато-серый балахон от шеи до щиколоток и грубые черные башмаки, недавно почищенные. Правой рукой она цеплялась за руку отца, а под мышкой левой зажала потрепанную Библию. Синие глаза, довольно широко расставленные на длинном, болезненно-желтоватом лице, выкатывались из орбит от страха. «Магистрат, это Вайолет Адамс и ее отец Мартин», — представил их Уинстон. На пороге девочка заупрямилась, но отец ей что-то тихо и твердо сказал, и она неохотно вошла.
«Здравствуй», —
шепнул Вудвард девочке. От звука его сиплого голоса она еще сильнее встревожилась, отступила назад и могла бы сбежать, если бы Мартин Адамс не держал ее за плечи.
«Мне трудно говорить», — пояснил Вудвард, — «поэтому за меня будет говорить мой клерк».
«Вы скажите, чтобы она на нас не глазела», —
потребовал Адамс, у которого на костлявом лице выступила испарина.
«А то она хочет нас сглазить».
Мэтью заметил, что Рэйчел действительно на них смотрит. «Мадам, ради того, чтобы сохранить всеобщее спокойствие, не воздержитесь ли вы от взглядов на отца и дочь?» Она опустила глаза.
«Мало», — возразил Адамс. «Ее нельзя в другое место куда-нибудь?»
«К сожалению, сэр, это невозможно».
«Так пусть отвернется, пусть повернется к нам спиной».
В ответ на это Мэтью посмотрел на магистрата в поисках поддержки, но магистрат только пожал плечами.
«Мы тут не останемся, если она не отвернется», — заявил Адамс. «Я вообще не хотел Вайолет сюда везти».
«Мартин, перестаньте», — Уинстон протянул к нему руку. «Это же важно, чтобы Вайолет рассказала магистрату то, что ей известно».
Вайолет вдруг вздрогнула, и глаза ее были готовы выскочить из орбит. Рэйчел встала на ноги. Она отодвинула скамью от стены и села снова, на этот раз спиной к свидетелям. «Ну вот», — сказал Мэтью с большим облегчением. «Так вас устраивает?» Адамс пожевал нижнюю губу.
«Пока сойдет», — решил он. «Но если она еще раз на нас посмотрит, я своего ребенка отсюда заберу».
«Хорошо», — Мэтью разгладил чистый лист бумаги. «Мистер Уинстон, вы можете удалиться». Уход Уинстона заставил отца и дочь еще сильнее встревожиться. У обоих был такой вид, будто они готовы в любую секунду броситься на утек. «Вайолет, не сядешь ли?» Мэтью показал рукой на стул, но девочка быстро и энергично замотала головой. «Мы должны привести тебя к присяге на Библии».
«А что за нужда?» —
произнес Адамс голосом, который уже начал раздражать слух Мэтью.
«Вайолет не врет. Она никогда не врет».
«Это формальность, которой требует суд, сэр. Можете воспользоваться собственной святой книгой, если угодно». С мрачной неохотой отец согласился, и Мэтью привел к присяге его дочь, которая с трудом смогла прошептать согласие и говорить только правду перед лицом Господа. «Вот и хорошо», — сказал Мэтью, когда все препятствия остались позади. «Так что же ты можешь показать по этому делу?»
«Она вам расскажет, что случилось примерно 3 недели назад», — зазвучал тот же раздражающий голос. «Это было днем. Вайолет задержалась в школе и возвращалась домой одна».
«Из школы? Она учится в школе?» Мэтью никогда о таком не слыхал.
«Училась. Я с самого начала не хотел ее пускать. Чтение — занятие для дураков, только время зря терять».
Вот теперь этот подлец внушил Мэтью настоящую к себе любовь. Мэтью посмотрел девочке в лицо. Ее нельзя было назвать красивой, но и невзрачной она тоже не была. Она была совершенно обыкновенной, если не считать широко расставленных глаз и легкого подергивания верхней губы, которое становилось заметнее, когда ей надо было говорить. Все же девочка держалась изящно и казалась крепкой породы. Мэтью сам знал, сколько нужно мужества, чтобы войти в эту тюрьму. «Меня зовут Мэтью», — начал он. «Можно мне называть тебя Вайолет?» Она посмотрела на отца.
«Можно», — согласился Адамс.
«Вайолет, очень важно для суда, чтобы на мои вопросы отвечала ты, а не твой отец. Ладно?»
«Она будет отвечать», — сказал Адамс.
Мэтью окунул перо в чернильницу. Не потому, что чернила на нем кончились, а чтобы дать себе время собраться. Потом он начал снова, для начала улыбнувшись девочке. «У тебя красивый чепчик. Это мама тебе его сшила?»
«А это здесь при чем?» — спросил Адамс. «Она пришла рассказать, что видела, а не болтать про чепчики».
Мэтью захотел сглотнуть хорошую порцию рома. Он посмотрел на магистрата. Тот сидел, приложив руку ко рту, пряча полуулыбку, полугримасу. «Хорошо», — сказал Мэтью. «Вайолет, расскажи, что ты видела». Взор девочки скользнул в сторону Рэйчел, убеждаясь, что обвиняемая также сидит лицом к стене. Потом Вайолет наклонила голову. Рука отца лежала у нее на плече. И тихим, испуганным голосом заговорила.
«Я видела дьявола и его дьяволенка. Они там сидели. Дьявол мне сказал, что ведьму надо выпустить. Сказал, что если ведьма останется в тюрьме, весь Фаунд-Ройл ему за это заплатит».
И снова ее глаза метнулись посмотреть, не шевельнется ли Рэйчел, не ответит ли на эти слова. Но узница не шевельнулась.